Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
«Христос воскресе!» Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Этот час вещания откроет очередной выпуск авторской программы доктора исторических наук Варвары Кашириной «Свыше, а выше». Завершит час литературная страничка. Виктор Никитин продолжает знакомить вас со страницами книги старца Паисия Святогорца «Афонский старец» Хаджи Георгий.
«Свыше, а выше». Передача о Свято-Успенском Вышинском монастыре. Вышинские святыни на Орловской земле. Юбилейной даты 200-летия со дня рождения святителя Феофана, затворника Вышинского, который по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла будет отмечаться на общецерковном уровне в 2015 году, были организованы крестные ходы с вышинскими святынями, чудотворным образом Божией Матери Казанской Вышинской и ковчегом с мощами святителя Феофана, затворника Вышинского. Крестные ходы проходят по местам, связанным с жизнью и деятельностью святителя Феофана, дивного угодника Божьего. Сам святитель как бы незримо посещает и благословляет места, которые ему особенно дороги. С 24 марта по 26 апреля 2013 года вышинские святыни впервые посетили Орловскую и Ливинскую епархию. Жители Орловского края смогли поклониться святыням в течение месяца. Святитель Феофан родился в селе Чернавске Елецкого уезда Орловской губернии. Сам святитель всегда с теплотой вспоминал об Орловской земле, о своей малой родине, где прошло его детство и юность. Также и жители края с необыкновенной теплотой встречали крестный ход. Надо отметить, что за последние годы география крестных ходов была значительно расширена. Они прошли в Тамбовской, Владимирской, Рязанской, Тверской, Калмыцкой и Листинской епархиях, также во многих епархиях Украины. Орловскую землю вышинские святыни посетили впервые. Торжественная встреча святынь состоялась в кафедральном соборе в честь Актырской иконы Божией Матери города Орла. Встречу возглавил архиепископ Орловский и Ливинский Антоний, который в своем слове отметил значение прибытия вышинских святынь на Орловскую землю.
Столько было против Церкви Христовой, страшные бесспорные времена, взрывали ее, уничтожали, колокол сбрасывали. Поэтому истинно-то верующие, они остались верующими до конца. Посмотрите, может быть, многие даже позабыли, потому что в церковь не ходили, не помнили своего святого. А он-то за нас помнил. Он за нас молился там, у престола Божия. И вот сегодня мы с радостью с ним встречаемся. Сегодня он обратился к нам, святитель Феофан Затворник. И все его слова о будущем, все слова заради того, чтобы утверждалась вера православная, она живет в наших сердцах. Открываем книги святителя Феофана. Там столько интересного, столько замечательного. А язык настолько прост и прекрасен и замечательный. Советовал бы нам всем вот поближе приближаться к этому, для того, чтобы не утерять еще то, за что мы сегодня уже обратились к всему, потому что сегодня Россия возвращается к своему закону истокам. Поэтому святитель Феофан своими врачами пришел к нам.
С ответным словом прихожанам обратился благочинный монастырей Скопинской епархии игумен Пимен.
Хочу сугубо поблагодарить вас за ту любовь, за настоящую христианскую любовь, которую оказали вы, и за то почтение чудотворному образу Матери Божией Казанской и к мощам святителя Феофана Затворника Вышинского, который действительно является и вашим сугубым покровителем, потому что ныне он пребывает своими святыми мощами на своей родине, на месте начала своих духовных подвигов и на месте начала своего духовного возрастания и образования. Спаси Христос вас за любовь, которую вы оказали к сестрам, за ту милостыню, которую вы собрали для нашей возрождающейся святой обители. Обитель сугубо нуждается сейчас в том, чтобы через 2 года в благолепии вместе с предстоящим нашей церкви святейшим патриархом Кириллом встретить юбилей 203-й со дня рождения святителя Святогорца Феофана. Мы всех вас, дорогие отцы и братья, приглашаем к нам на юбилейное торжество, и вас, братья и сестры, чтобы и там вместе помолиться и получить сугубую благодать и радость заступничеством Матери Божией и молитвами святителя Феофана Затворника.
О крестном ходе мы попросили рассказать монахиню Вилианию, которая в течение месяца сопровождала Вышинские святыни по Орловской земле. В преддверии юбилея, 200-летия со дня рождения святителя Феофана, затворника Вышинского, Вышинский монастырь организует крестные ходы с вышинскими святынями. В чем, по вашему мнению, состоит главное их значение?
Крестный ход с мощами святителя Феофана в Орловскую епархию начался Великим постом после первой седмицы, а именно в неделю торжества православия. И, наверное, происходило это не случайно. Из жития святителя Феофана известно, что он, несмотря на всю крутость своего характера, был земной своей жизнью борцом за истинную веру православную. Будучи епископом Тамбовским, затем Владимирским, он право содержал спасительную веру, вел непримиримую, непрестанную, упорную борьбу с расколом и с лжеучениями. Надо сказать, что Владимирская епархия была тогда колыбелью раскола. Преосвященный Феофан убеждал сам и наставлял священников епархии держаться той веры, какой держались отцы наши, бегать навин в делах веры и благочестия, блюстись от лживых пророков, которые приходят в овечьих одеждах, внутрь же суть волчцы-хищницы. Он сам предпринимал путешествия в раскольничий центр епархии, произносил там поучения, а в селе Мстера Вязниковского уезда было даже открыто Богоявленское православное братство по его благословению, одной из задач которого было противодействие лжеучителям и раскольникам. Одним из современников святителя Феофана был известный русский писатель Лев Николаевич Толстой. И вот отзыв святителя Феофана о графе Льве Толстом в письме к одному из признанных по духу чад своих. Вы помянули, что многие переходят в иную веру, начитавшись сочинения Толстого. У этого льва нет никакой веры, у него нет Бога, нет души, нет будущей жизни, а Господь Иисус Христос – простой человек. В его писаниях хула на Бога, на Христа Господа, на Святую Церковь и ее таинство. Он разрушитель Царства Истины, враг Божий, слуга сатане. Этот бесов сын дерзнул написать новое Евангелие, которое есть искажение Евангелия истинного, и за это он есть проклятый апостольским проклятием. Апостол святый Павел написал, кто новое Евангелие будет проповедовать, да будет проклят, анафема. Если дойдет до вас какая-либо из его бредней, с отвращением отвергайте. В наших духовных журналах он разобран до последних косточек и всесторонне облечен в безумие и злоумие. Но журналы духовные кто читает? А тетрадки Толстого ходят по рукам секретно и секретно распространяют ложь. Ревностью Ильиною дышит сие слово великого подвижника святителя. Даже уже живя в Вышинской пустыне, святитель Феофан зорко следил за состоянием сектантства и раскола в России. В то время появилось рационалистическое учение пашковцев. Святитель Феофан проявлял большое беспокойство по поводу появления этой ереси. До чего мы дожили? В Питере явно и гласно образуется сектантская община, рецтоковщина. Это что-то похоже на молоканство, только иноземное и дворянское. В 1880 году святитель Феофан писал в Петербург к Бурачку. Есть там какой-то Пашков, ученик Ридстока и распространитель его ереси. Вот мне и пришло просить кого-либо из ваших сыновей, чтобы разведали. Сделать это удобно. В доме Пашкова, кажется, в воскресенье вечером бывает так называемое чтение, где он, читая Евангелие, еще что-то разглагольствует в духе своего мудрования. Вход туда всем открыт, и забрались бы туда ваши кавалеры. Так вот моя просьба, все услышанное, прийти домой и записать, а потом на вышу прислать, а выше будет книжки писать или брошюрки по услышанному. Мне думается, эта задача сия очень не мудрена, а много полезна. И с 1880 года журнал «Душеполезное чтение» начал печатать письма к одному лицу в Санкт-Петербурге по поводу появления там нового учителя веры. Письма эти, вследствие их громадной важности, были по определению Святейшего Синода перепечатаны отдельными оттисками в большом количестве синодальной типографии и раздавались желающим бесплатно. И еще слова святителя «Не перестаю плакать». Писал святитель Феофан в 1891 году в Киев, видя, что гибнут христианские души, пораженные лжеучением. Может быть, и крестный ход-то в связи с этим прошел, потому что сейчас гибнут души и от лжеучения, и от пьянства, и от наркомании, и так далее.
Какие особенности проведения крестного хода вы заметили в Орловской епархии?
Крестный ход с мощами святителя Феофана прибыл в Орел, в Ахтырский кафедральный собор к концу литургии. И когда духовенство во главе с архиепископом Орловско-Ливенским Антонием вышли служить на середину храма, молебны пения перед иконами святителей Божьей Матери, туда же поставили и мощи святителя Феофана последование недели православия. После молебна, посвященного торжеству православия, был отслужен еще один молебен с акафистом святителю Феофану. Это первая особенность. Второе. Из жития святитель Феофан узнаем, что родина его была Орловской губернии Елецкого уезда, село Чернавск. Ныне Елецкий район с селом Чернавой принадлежит Липецкой области, но все на Орловщине считают святителя Феофана своим земляком, и святитель Феофан входит в собор орловских святых. Поэтому здесь, как нигде, все священники без исключения изъявили желание, пожелали, чтобы мощи святителя Феофана побывали во всех храмах города Орла и во всех благочиниях. Поэтому каждый Божий день были совершаемы переезды из храма в храм, сначала в течение 2 недель в самом городе Орле, где когда-то святитель Феофан учился в семинарии, а затем мощи 5 дней пребывали в Ливнах, древнем благочестивом городе, где святитель Феофан получал начальное образование в Ливенском духовном училище. И затем мощи были 3 дня в Амценском благочинии, где за 3 дня посетили 9 храмов. после чего мощи возили в другие благочения, в Колпну, Малоархангельск, Глазуновку, Верховье, Новосиль, Болхов, Знаменское, Хатынец, Нарышкино, Кромы и Дмитровск. И так за 5 недель мощи побывали в 34 храмах и 4 монастырях. Это в Свято-Успенском мужском, Свято-Веденском женском монастырях города Орла, Марии Магдалины монастыре в Должанском районе и Свято-Троицком Оптином женском монастыре в Болхове, где поздно вечером перед мощами святителя Феофана и местными монастырскими святынями был совершен иноческий постриг одной из насильниц. Причем все были счастливы, и матушка игуменья, и постригающая игумен, и сама постригаемая. Все чувствовали при этом особое покровительство со стороны святителя Феофана. А когда ехали в Орел, то путь наш лежал через Малую Родину святителя Феофана. Мы проезжали Чернаву, осветилась и деревня Чернавая, осветилась вся Орловская земля, и воздух, и поля. Удивительно было смотреть на жирную, плодородную почву Орловщины. Везде все распахано, засеяно, ни одного пустующего, заросшего клочка земли.
А как простые люди встречали крестный ход с вышинскими святынями?
Люди встречали крестный ход с великой радостью и внутренней теплотой душевной. Весьма многие осведомлены, что святитель Феофан их земляк. Нам с воодушевлением показывали здание бывшей Орловской семинарии, бывшего Ливенского духовного училища, где святитель Феофан, будучи Георгием Говоровым, учился. Много приходило людей, которые в разное время посещали когда-то наш монастырь. А мы у вас были, ездили в Дивейский монастырь и к вам заезжали. Вывели от вас больных-то? Вот такие вопросы. Были и такие, представьте, усердные, что куда крестный ход с мощами переезжал, туда и они каждый день приходили молиться. Но было много людей, которые даже не знают, кто такой святитель Феофан, и о его творениях услышали в первый раз. Поэтому особенно было радостно, когда люди приобретали у нас книги святителя Феофана. Но уж маленькие ламинированные иконочки каждый считал должным купить, чтобы святитель во всем помогал. А закончить мне хотелось бы в этот праздничный светлый пасхальный день словами самого святителя. «Умудритесь всегда быть с Господом, и будете всегда Пасху светлую праздновать».
Крестный ход сделал остановку в Ливнах, где был гостеприимно встречен благочинным города Орла, настоятелем храма Георгия Победоносца, отцом Александром Прищепой и его матушкой Инной, которых мы попросили рассказать о том, как сохраняется память о святителе Феофане на Орловской земле. Отец Александр, расскажите, пожалуйста, какое место в вашей жизни занимает святитель Феофан?
Руководствуюсь его поучениями практически во всех своих наставлениях, потому что я уже сегодня вот сказал Самона, что все наше нравственное богословие, я считаю, построено на поучениях святителя Феофана Затворника. Что касается и священства, и пастырского богословия, и что касается, собственно говоря, мирской жизни.
При вашем храме работает воскресная школа для детей и взрослых. Что вы рассказываете учащимся о святителе?
Рассказываем, поддерживаем связь с приходом, где он родился, проводим феофановские чтения и гордимся, что есть у нас такой молитвенник земляк.
В нашем разговоре принимает участие и матушка Инна. Расскажите, пожалуйста, о том, как сохраняется память о святителе Феофане на Орловской земле, Малой Родине, где он родился и получил первоначальное образование.
Феофана Затворника любят, и сейчас вот интерес к нему возрастает. В нашем храме заказывают молебны ему. Во-вторых, что у нас Чернава находится недалеко, и вот там открывался музей. Это буквально там несколько километров от наших Ливен. И представители нашего храма, дети воскресной школы, взрослые и молодежное общество участвовали в открытии этого музея. Мы были на службе в День памяти святителя Феофана Затворника, посещали, были на молебны. Потом, ну еще что мы были. Ну, в Чернаву вот так просто дружеские такие отношения у нас. Ну, правда, немножечко перерыв был такой маленький. Но я надеюсь, что в связи с юбилеем, что в Чернаве тоже какие-то будут мероприятия, и мы постараемся тоже участвовать там. И я еще хочу сказать, что у нас дети с воскресной школы Чернавской тоже были у нас здесь на экскурсии в храме, на службе были. Потом после службы мы обменивались как бы опытом между воскресной школой Чернавской и воскресной школой нашей.
Вы работаете в воскресной школе при храме Георгия Победоносца в Ливнах. Какие творения святителя Феофана читают прихожане?
Конечно, у нас в связи с тем, что у нас строящийся храм, у нас нет такой возможности много книжек приобретать. У нас такой достаточно скудный ассортимент. Но тем не менее, когда появляется творение Феофана Затворника, их люди с удовольствием читают. У нас пока маленькая библиотека, но все-таки существует. И я тоже вот работала когда-то при храме Сергиевском в библиотеке, но там уже намного больше библиотека была. И люди всегда читали творение Феофана Затворника. Интересовались и даже выписывали себе такие высказывания, пожелания Феофана Затворника. Так что читают, может, не в таком бы количестве, как бы хотелось. Но для этого я надеюсь, что с помощью Божией вот этот юбилей, может, просвещение, люди узнают и будут знакомиться с творением Феофана Затворника и очищаться, спасаться.
А какое слово святителя сыграло значительную роль в вашей жизни? Какие книги святителей вы читаете?
Я вот познакомилась, наверное, уже лет 15-20 назад с Феофаном Затворником. Сначала батюшка нес послушание в Орле. И вот тогда вот первый раз мне попали книги святителя Феофана. Я начала читать, мне очень понравился. А потом, когда перевели в Ливнах, я вообще удивилась и была очень рада, что Феофан Затворник наш земляк, вот он рядышком, сосед наш. Очень была рада, что установили доску памятную в Чернаве. Я была при этом, когда рассказывал председатель сельского совета, как они чудным образом эту доску нашли. Где-то там на чердаке она была, когда рассмотрели, это был Феофан Затворник. И, в принципе, как-то вот жизнь моя так связана, что я всегда к нему обращаюсь. Особенно вот у меня дети есть. Один студент московского вуза, а другая девочка еще учится. И я всегда обращаюсь к Феофану Затворнику с молитвами, чтобы он помогал в учебе, потому что он такой наставник. Так что я вот его почитаю, люблю и обращаюсь к нему за молитвами, чтобы он вразумлял и моих детей тоже. Читаю, люблю, что такое духовная жизнь, и как на нее настроиться, и добротолюбие Феофана Затворника.
Актуальны ли мысли святителя в наше время?
Они даже очень актуальны. Мне кажется, что сейчас они спасающий корабль, потому что у него мысли очень глубокие, очень проницательные, и все-таки он подвижник нашего времени, можно назвать его, потому что 200 лет это не так-то и много еще, это не первые и не четвертые века, когда святые там жили, а это вот всего лишь там каких-то 200 лет нас разделяет. Так что я считаю, что это должна быть даже настольная книга по учению Феофана Затворника.
Проводы святынь состоялись 26 апреля. Во время провода слово произнес благочинный города Орла отец Александр Прищепа.
Я хотел бы тоже сегодня от лица Орловской епархии поблагодарить за то, что вы дали такую возможность в этом году, в это время Великого Поста, приложиться к этим святыням, всем верующим Орловской области, потому что мощи и иконы чудотворные находились не только в Богоспасаемом Граде Орле, но практически всю Орловскую область они посетили, много районных центров, и многие-многие прихожане и верующие, и те даже, кто редко храм посещает, имели возможность приложиться к этим святыням, попросить помощи заступничества Царицы Небесной, Пресвятой Богородицы перед этим чудотворным, старинным образом. Благодать на расстоянии от этой иконы чувствуется, я думаю, все ощутили. Ну и, конечно же, мощам нашего земляка, так сказать, потому что действительно родился святитель Феофан, может, кто не знает, село Чернава. Сейчас это Липецкая область, но в то время, 200 лет назад, это принадлежало Орловской губернии. Духовное образование он начал получать в городе Ливны, там было духовное училище, он там первое духовное образование получил, затем он поступил в духовную семинарию города Орла, тогда в Орле была семинария, ну а дальше он в Киеве в академии продолжил учение, ну и... Его жизненный путь Господь определил так, что он сегодня является святым угодником, является молитвенником за всех чад Божиих. И в эти дни поста, я думаю, что мы ощутили эту духовную помощь, этот и пост как-то легко так прошел, благодаря тому, что эти святыни здесь были. Поэтому сегодня не может здесь присутствовать наш владыка, в меру своей занятости, но он всем тоже свою благодарность, я думаю, он лично еще скажет и матушке, и вам, отец Пимен, но мы тоже духовенство выражаем эту благодарность, и я думаю, может, мы даже не попадем на юбилейные эти торжества ваши, но высшую дорогу знают многие, и я думаю, паломнические поездки орловчане совершают туда, молятся там. И молебен заказывают здесь, святителю Феофану. И, конечно же, мне-то часто приходится проезжать эту Чернаву, там, где сейчас, видите, как Господь поругаем не бывает. На доме, где он там жил, родился, был его барельеф сделан. И потом его сняли в годы гонений, он где-то там в музее валялся много лет. И все-таки пришел директор музея, верующий человек, нашел в подвале это все, его обновили, сейчас установили туда же, где было много лет там храм Покрова Пресвятой Богородицы. Прекрасный священник, отец Владимир, трудится, с которым мы там дружим и имеем, так сказать, взаимоотношения духовные, детки воскресной школы наши туда иногда едут на мероприятия, которые проводят, они приезжают в Ливны. Проводятся совместные мероприятия, это все способствует такому нашему духовному росту, духовному возрождению, чего сегодня не хватает. Поэтому дай Бог вам здравия, долгоденствия, благоденствия, чтобы процветала обитель, чтобы укреплялись и вы в духовных подвигах. Просим ваших святых молитв. И я думаю, что это не последнее путешествие в Орловщину, а духовная связь, она сохранится во веки веков.
А в конце богослужения мы попросили сказать несколько слов прихожан собора в честь Актырской иконы Божьей Матери, где состоялась встреча и проводы крестного хода.
Александр Иванович Иконников, прихожанин Актырского храма. Я считаю, что крестный ход с Лыжинскими святынями – это событие для нашего Орловского края. И очень благодарен, что вот такие святыни побывали у нас, и что многие из нас, орловчан, смогли прикоснуться к этим святыням. Благодарим Господа, что у нас появилась такая возможность. В Вышинском монастыре я, к сожалению, не был, но Господь даст, когда-нибудь приеду туда. И очень рад, опять же, что вот у нас мощи святителя Феофана побывали и благодатная икона Казанской Божьей Матери. Вот о святителе Феофане я знаю много, но из книг его пока что прочитал несколько. Они для меня показались еще очень сложными. Очень сложным. Это Псалом 118. Вот я полностью книгу прочитал, но еще над ней работать. Работать, трудиться, трудиться. А вот его поучение, вот что надо знать мирянину и все прочее, вот это как духовное размышление на каждый день святителя Феофана Затворника. Это вот потихонечку по крупицам пока вот читаю и пытаюсь что-то постичь. Хотя это уникальное знание и огромный опыт вот такого святого, требующие размышлений для вот всей нашей жизни. Вот поэтому святитель Феофан Затворник, конечно, в жизни каждого человека играет огромную роль, но и потихонечку к его творениям мы будем прикасаться и будем их изучать.
Прихожанка собора кафедрального, зовут меня Вера. Конечно, крестные ходы имеют очень большое значение в нашей жизни. Мы больше узнаем о наших святителях, о которых раньше мы только слышали, теперь мы могли все увидеть, поближе познакомиться с ними. И теперь мы имеем возможность молиться о получении какой-то благодати от них. В Вышинском монастыре я, конечно, ни разу не была, но теперь это станет моей мечтой, чтобы съездить туда и помолиться мощам Феофана Затворника. Я знаю, что Феофан Затворник был в затворе 27 лет. За это время он написал много трудов. Я раньше никогда их не читала. А теперь, когда я немножко, пока был крестный ход, познакомилась с этими трудами, я, конечно, оценила его большую святость. И у него можно почерпнуть много помощи для своей жизни практической, для своего спасения. Ну и, конечно, слово его играет большую роль в моей жизни. Я буду стараться жить по его заветам.
Один молодой человек, Михаил Исаков, написал стихотворение «В уголках России, как лампады», посвященное прибытию вышинских святынь на Орловскую землю. Я из дома вышел, утром рано, до работы в церковь заглянул. Вышинского мощи Феофана привезли в родную сторону. Два столетия помнят своды храма, отрока с чистейшей душой. Под обрывом вдоль реки упрямо левитанский стелется покой. Голоса мальчишек стали реже, над лицеем прозвенел звонок. Здесь, в твоем училище, как прежде, все дают духовности урок. Ручеек живительной прохлады, голос твой в народе не утих. В уголках России, как лампада, зажигает Бог своих святых.
В эфире радио «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Завершит час литературная страничка. Виктор Никитин продолжает знакомить вас со страницами книги старца Паисия Святогорца «Афонский старец» Хаджи Георгий.
Проведя 4 года в Константинополе при дворе султана и вернув многих людей ко Христу, Гавриил в возрасте 18 лет стал думать и о собственном спасении. Со слезами постоянно, день и ночь, он просил Божию Матерь направить его на путь спасения. Как-то раз он был на литургии в храме Патриархии и со слезами просил Божию Матерь перед ее иконой, что находится за патриаршей кафедрой, указать ему путь. В греческих храмах архиерейская кафедра находится у правого клироса. После службы он не покинул храм, но с сильной верой и детской непосредственностью продолжал просить Богородицу указать, как ему поступить. Вдруг, как сам старец Хаджи Георгий рассказывал потом, он увидел Царицу Небесную, которая от иконы шла к нему. На ней было светлейшее белое одеяние. Она подошла и спросила: «Чего ты хочешь?» «Хочу спастись», — ответил Гавриил. Тогда Богородица ему говорит: «Иди к внешним воротам Фанара, к лестнице, там увидишь одного монаха, поезжай с ним на Святую Гору». Сказав это, Божия Матерь вошла опять в свой образ. Гавриил радостный побежал к лестнице. Он увидел почтенного монаха, худого, с длинной седой бородой. Это был игумен Афонского монастыря Григориат, отец Григорий. Гавриил упал ему в ноги и стал просить взять с собой на Афон. Но афонский игумен ему сказал: «Святыми отцами и патриаршими повелениями запрещено принимать на Афон детей, как ты, и юношей без бороды. Нечего и просить. На Афон ты пока поехать не можешь». Услышав отказ, Гавриил сильно опечалился. Он рассказал о том, что видел Божию Матерь, и что это она повелела ему обратиться к игумену. Но старец игумен ни под каким видом не хотел брать Гавриила с собой на Афон, и не придал никакого значения особому указанию госпожи Богородицы, которое может поступать и вопреки человеческим правилам, какими бы хорошими они ни казались. Разговор происходил в присутствии капитана корабля, на котором игумен Григорий приплыл в Константинополь. Он посочувствовал Гавриилу и сказал ему так: «Ты спрячься на корабле, а когда приплывем на Афон, выйдешь к старцу». Из Константинополя Гавриил отплыл в 1828 году, и через несколько дней корабль причалил у монастыря Григориат. Гавриил вышел из своего укрытия и упал игумену в ноги со словами: «Богородица привела меня на Афон». Из глаз его катились слезы. Но игумен все равно стоял на своем. Не хотел принимать в монастырь. Он даже избегал с ним встречаться. Но отцы монастыря переубедили своего старца, и он, наконец, принял Гавриила. Ему сразу назначили послушание помощника-повара, и он стал усердно служить братьям и ревностно подвязаться в духовной жизни. Однажды, когда Гавриил был еще новоначальным монахом, под престольный праздник святителя Николая из-за плохой погоды рыбаки не ходили в море, и отцы переживали, что останутся без рыбы, и угостить гостей будет нечем. Но Гавриил был спокоен, потому что знал, что для святителя добыть рыбу проще простого. Он попросил святого, и на монастырский причал накануне праздника стала чудесным образом сама выбрасываться большая хорошая рыба. Отцы с радостью принесли ее в монастырь и приготовили, славя Бога. После этого события Гавриил ушел на Кавсоколивью, чтобы избежать почестей от отцов монастыря. В монастыре Григориат он прожил примерно 2 месяца. Там он узнал, что в скиту Кавсоколивьи есть один опытный духовник, папа Неофит Караманлис, его земляк, ревностный подвижник, отмеченный благодатью Божией. К нему, в Каливу святого Георгия, и направился Гавриил. Папа Неофит принял юношу с радостью, потому что увидел на лице у него свет благодати Божией. В это время на Афоне было много турецких солдат. В Греции поднялось освободительное восстание 1821-1830 годов. Чтобы уберечь юношу от варварства турок, отец Неофит поселил его в пещере преподобного Нифона, где сам подвязался большую часть времени. В этой пещере Гавриил усердно подвязался 4 года, не видя никого, кроме своего старца, который приходил к нему и причащал святых тайн. Гавриил возмужал, турок на Афоне стало меньше, и он перешел к своему старцу, папа Неофиту, в скит, в Каливу святого Георгия, где подвязались с ним еще 9 братей. Хотя Гавриил был всего лишь послушник, он показывал рассуждение и опытность преуспевшего в духовной жизни монаха. То есть это был связной церкви, подключенной к источнику божественной благодати. Однажды, во время молитвы, он услышал голос своего старца, который просил: «Братья мои, спасите меня!» Гавриил побежал к старшему из братьев и передал ему это. Но тот, увы, заругался: «Ты в прелести! Иди лучше и читай свое правило!» Тоже услышал голос старца. Гавриил послушался и вернулся в свою келью. Принялся опять за молитву, но еще сильнее услышал душераздирающий крик старца: «Братья, спасите! Я на перевале у Кераси, возле креста, умираю, помогите!» Гавриил опять идет к старшему брату и говорит ему: «Наш старец в опасности, он наверху, возле креста». Но брат еще пуще забронился: «Да ты в своем уме! Как ты от креста можешь слышать голос старца?» От каливы святого Георгия до креста 2 часа пути при хорошей погоде. Гавриил стал со слезами упрашивать брата: «Прочитай, отец, сотницу с поклонами внимательно, и сам увидишь». Только брат стал молиться по-четки и сделал пару поклонов, как услышал душераздирающий крик своего старца. Братья подвязали к ногам ветки, чтобы не увязнуть в снегу, и пошли ко кресту. Почти полдня они шли, утопая в снегу, до того места, где находился старец. Если внизу, в Кавсу-Каливе, снегу было 1 метр, то наверху, у креста, еще больше. Папа Неофит, возвращаясь в свою каливу, шел из скита святой Анны в сторону Кераси. У креста он выбился из сил, завяз в снегу, которого было выше человеческого роста, и не мог выбраться. Монахи нашли его едва живого, подняли и замерзшего принесли сначала в скит Кераси, чтобы он немного пришел в себя. Но мне думается, что спасло старца не теплое питье, которым его напоили, а горячая молитва Гавриила. Когда папа Неофит поправился, они вернулись в Кавсу-Каливью, в каливу святого Георгия. Вскоре в каливе Гавриил был пострижен в монахи с именем Георгий. А после паломничества ко святым местам его стали звать Хаджи Георгий. Братство папа Неофита выросло, и из Кавсу-Каливи перебралось в Керасию ради большего уединения. Сначала 4 года жили в келье святых апостолов, пока не достроили кельи святых Димитрия и Мины, где могло разместиться все братство. В Керасии папа Неофиту было видение, после которого он ввел в своем братстве строгий устав постоянного поста и непрестанной молитвы. Потом, в 1848 году, он оставил отца Георгия, Хаджи Георгия, за старца, а сам занял келью святителя Николая в Корее, которая принадлежала монастырю Симона Петра, заботясь о людях, ищущих у него духовной помощи, чтобы им было легче к нему добираться. Отцы братства, оставшегося в Кераси, доверяли Хаджи Георгию, потому что он сам долго жил в послушании у старца и понимал, что значит быть послушником. Отсечение воли у человека он вел в святоотеческом духе, то есть, когда нужно, отсекал детский эгоизм, а когда нужно, сдерживал излишний энтузиазм. Другими словами, подрезал с рассуждением, а не рубил безрассудно. Старец носил в себе святость, а потому братья подчинялись ему из почтения и благоговения, а не из-за страха. Хаджи Георгий был строг и постоянно увеличивал свои подвиги. Старец говорил: когда человек приступает к посту, бдению и молитве, телесные силы его истощаются, и плоть начинает стенать и жаловаться на тяжесть и труд подвижнической жизни. Тут-то и нужно усиленное внимание в мысленной брани, потому что тогда на память приходят дни мирской жизни, чтобы не иметь препятствий на пути к спасению и не погубить души своей. Результатом таких трудов у Хаджи Георгия было истощение плоти и утончение духа. Хотя ноги у него болели от постоянного стояния на молитве, и особенно колени от многочисленных поклонов, старец не отступал от своего строгого правила и никогда не принимал никаких лекарств. Своим же послушникам и приходившим паломникам он говорил: лучшее лекарство — это частое причащение святых Христовых тайн. Частая исповедь и божественное причащение — это самое важное, необходимое условие для духовной радости на земле и вечного наслаждения на небесах. И в подтверждение своих слов приводил такой пример. Один пустынник спросил дьявола: «Что для вас страшнее всего?» Дьявол отвечал: «Страшно и невыносимо для нас таинство крещения, которое нас лишает власти и всяких прав на вас. Крест, который нас мучит, нас изгоняет и нас уничтожает, но особенно причащение». «Причастие, — продолжал дьявол, — хуже для нас даже гиены огненной. Мы не то что не можем приблизиться к человеку, достойно причастившемуся, но даже боимся взглянуть на него. Но как бы ни были таинства смертельно опасны для нас, мы благодарны тем людям, которые своей невнимательностью и своими греховными привычками сами отдаляют от себя их благотворные действия и тем сами дают нам право владеть их сердцами. Этим рассказом старец давал понять, насколько важны для христиан святые таинства. Чтобы с радостью претерпеть многие труды и болезни подвижнической жизни ради спасения своей души, старец Хаджи Георгий постоянно приводил себе на память следующий случай, который ему когда-то рассказывал его старец, папа Неофит. Как-то один больной, потеряв терпение, возопил ко Господу и просил избавить его от страшных болей, которые ему приходилось терпеть. Тогда явился ему ангел и говорит: «Благой Бог услышал твою молитву и исполнит твое прошение, но с условием, что вместо года страданий на земле, которыми человек очищается, яко золото в горниле, ты согласишься пробыть 3 часа в аду. Так как душе твоей требуется очищение болезнью, то ты должен был бы болеть еще 1 год. Тебе это кажется трудным. Подумай, однако, что значит быть в аду, куда отправляются все грешники. Потому попробуй пробыть там всего 3 часа, а потом молитвами Святой Церкви ты будешь спасен». Больной подумал: «Год страданий на земле — это очень много. Лучше потерпеть 3 часа в аду». «Я согласен пробыть 3 часа в аду», — сказал он ангелу. Тогда ангел аккуратно принял на руки свои его душу и поместил в ад, а сам удалился, сказав: «Через 3 часа я вернусь». Непроглядный мрак, который царил там, теснота, вопли грешников, несшиеся отовсюду, их страшный вид — все это вызывало в несчастном страх и тоску. Повсюду страдания. Ни одного радостного восклицания по всей бесконечной бездне ада. Лишь огненные глаза демонов, готовых его растерзать, видны в темноте. Несчастный стал биться и кричать, но его крики и вопли тонули в бездне. Ему казалось, что в мучениях прошли века. Он с минуты на минуту ждал появления ангела, но тот не приходил. В конце концов, потеряв всякую надежду когда-либо увидеть рай, он стал вопить и плакать, но никто не обращал на него внимания. Грешники в аду думают только о себе, а бесы радуются их страданиям. Вдруг сладкое ангельское сияние осветило бездну. С райской улыбкой на устах ангел предстал перед страдальцем и спросил его: «Как ты чувствуешь себя, человек?» «Я не думал, что и ангелы лгут», — прошептал он угасшим голосом. «Что это значит?» — спросил ангел. «Что значит?» — продолжал несчастный. «Ты обещал забрать меня отсюда через 3 часа, а с тех пор, кажется, прошли целые годы, века в нестерпимых муках. Что ты? Какие годы? Какие века?» — сказал удивленно ангел. «Лишь час прошел после того, как я тебя покинул, и тебе нужно пробыть здесь еще 2 часа». «Как? 2 часа? Нет, не могу, ни за что. Если возможно, если есть на то воля Божия, умоляю тебя, возьми меня отсюда. Лучше я буду терпеть всю жизнь на земле, даже до дня суда. Только выведи меня отсюда, из этого ада. Жалься надо мной». Так вопиял страдалец, воздевая руки к ангелу. «Хорошо», — ответил ангел. «Благой Бог, как чадолюбивый отец, помилует тебя». На этих словах больной открыл свои глаза и увидел, что, как и прежде, он лежит на одре болезни. Такими размышлениями старец умертвил все свои чувствования. потому что забота о спасении души смиряет в человеке тело и умертвляет страсти. После таких сверхъестественных подвигов, которыми подвязался старец Хаджи Георгий, такого терпения и мужества при перенесении самых страшных страданий, такого смиренного о себе помышления, когда он видел себя великим грешником, которому для очищения души необходимы болезни, хотя сам был освящен от утробы матери, понятно, что ему обильно Богом была дана благодать, и он до конца своих дней уже никогда не болел.
Продолжение чтения книги старца Паисия Святогорца «Афонский старец Хаджи Георгий» слушайте в наших ближайших передачах.